Всем привет и добро пожаловать в 54-й выпуск подкаста «Класс Гольф». Это подкаст, в котором мы ведем такие ангарные разговорчики о разных компактных самолетах и просто болтаем об авиации общего назначения. Меня все так же, без изменений, зовут Алексей или по-простому хорватский пилот. А с другой стороны Атлантики вещает Илья, инструктор из Филадельфии. Привет, Илья.
Ну, здорово, Алексей, путешественник, вернулся домой.
Да, мы долго не записывались, и этот выпуск, и это все из-за меня. Так что я пришел в этот подкаст с объяснительной. Или ты объяснительно принимаешь, или только с родителями? Я без родителей пришел.
Не, без родителей мы не принимаем. Но поскольку у тебя интересная история, мы, наверное, нормально будешь рассказывать.
Интересная история не только у меня. Я недавно вернулся с невероятно интересного приключения. Ну, или, можно сказать, путешествия, да? Это, значит, такое приключение или путешествие, после которого нужно еще там недельку или две в отпуск отдохнуть. И сразу, так как это путешествие я, естественно, путешествие там было не сам, да, поэтому весь свет, софиты, все мы хотим перевести на нашего гостя сегодня, на Пашу, который организовал все это путешествие, который нам скажет больше всего. И в это время сказать: Паша, привет и добро пожаловать.
Привет.
Да, и путешествие это было из Риги на Тенерифе, или, как я называю, Аро на Канары, потому что самолет был Пайпер Аро, и летели мы из Риги на Канары. Удивительное путешествие, которое, знаешь, для меня прошло, вот я скажу, вот, оглядываясь назад, да, для меня прошло как сон, мне кажется. Как-то даже не верится. Я сейчас сижу вот перед микрофоном, и где-то мы были в Риге, даже в Африке были, на Тенерифе были. Много где были. Ну, обо всем по порядку, наверное, да?
Да, у меня очень много вопросов по поводу этого путешествия, поэтому вы как хотите? Хотите, чтобы я вам задавал вопросы, или вы сами будете рассказывать?
Ну, можно для начала спросить Пашу. Паша, расскажи немножко о себе.
Окей. То есть все-таки с вопросов. Давай расскажу о себе.
Как ты пришел в авиацию?
Пришел, на самом деле, не так давно, это в 2018 году, в конце 2018 года посмотрел ролики Владимира Васильева, всем известного, и я думаю, как, наверное, один из сотен людей, которые заболели после этого авиации, я вот был один из таких, поехал на ближайший аэродром и записался в школу, пошел учиться на ультралайтах, с расчетом на то, что после того, как я получу LAPL лицензию, это лицензия ультралайта, смогу ее проапгрейдить до полноценного PPL, поскольку мне нужен был PPL, чтобы летать с семьей, чтобы я мог как минимум троих человек взять с собой, а с LAPL лицензией это невозможно. И, ну, план был сдать лицензию LAPL, потом полетать еще 15 часов и сделать конверсию в PPL.
Ну, я могу сказать со своей стороны, что план действительно сработал, потому что летали мы на самолете, который Piper Arrow, с убирающимся шасси, который мощный, большой и, ну, естественно, с убирающимся шасси, да, это далеко немножко от ультралайтов, я бы сказал, и... План действительно сработал. А ты получал, собственно, лицензию где? В какой стране или в городе?
Я получал ее в Латвии. Я, собственно, живу в Латвии. Но, на самом деле, без боли не обошлось, потому что я действительно получил LAPL лицензию. Получил ее где-то за полгода, наверное. Может быть, чуть больше. Но оказалось потом, когда я уже получил LAPL лицензию, полетал еще пару месяцев в свое удовольствие на двухместном, думаю, ну вот самое время продолжать учиться, отлетать вот эти 15 часов, чтобы сделать уже PPL и думать уже о более больших самолетах. И оказалось, что эта LAPL лицензия в Латвии была как-то оформлена как некая локальная лицензия, которую нельзя вот так вот проапгрейдить. Это был сюрприз для меня, для некоторых ребят, кто вместе со мной учился, или там чуть раньше, чуть позже меня. Но в итоге оказалось, что все, что я налетал, я отлетал, ну, такое... Я просто получил удовольствие и получил LAPL лицензию, а PPL мне пришлось учить с нуля, притом сдавать и теорию, все экзамены и снова летать с нуля всю программу.
Уф.
Но пришлось, отлетал, и получается...
То есть ты получил удовольствие дважды?
Да, да, так и есть, да, я просто к этому философски отнесся, было чуть-чуть обидно с самого начала, потому что план был вот буквально через пару недель там отлетать эти 15 часов и уже летать на более большом самолете, но все отодвинулось где-то еще на год, потому что там еще и коронавирус появился, и все полеты поотменяли из-за этого, ну как есть, но в итоге я эту тему добил. Получил и PPL, после этого получил еще через полгода ночной рейтинг, и сейчас уже учусь ATPL, теорию.
Я хочу сказать, что твоя история, как ты получал, ты получал LAPL, хотел сделать PPL, не получилось, прошу тебя, PPL сначала. Она хоть и, ну, это тернистый такой путь, но в реальности много людей проходят через такую фигню. Во всех странах такое бывает. И в итоге, кто хочет, все равно добивается, все равно доходит. Есть, конечно, люди, которых все идет по маслу. Знаешь, они там просто все пришли, все получили, все рейтинги и пошли. Все спокойно. Но в реальности... Я просто хочу к тому, что если кто-то нас слушает, у кого тоже возникают какие-то проблемы, затыки, может быть, они что-то делают, какой-то сертификат у них не получается сейчас, может быть, у них что-то там не выходит и не склеивается. Держитесь. Потому что у нас у многих тоже было такое. Я тоже, кстати, в России получил этот... сертификат СВС, приехал в Штаты, он вообще не имеет никакого значения и роли никакой абсолютно. Я PPL делал тоже сначала, поэтому... Молодец, молодец, что сделал.
И, Паша, я хотел спросить, а еще какие-то рейтинги у тебя есть, инструментальный рейтинг?
Слушай, я сейчас над ним работаю, у меня есть рейтинг ночной, это то, что уже сдано. Но сейчас я работаю над теорией ATPL. Она мне нужна для того, чтобы я мог после этого получать инструментальный рейтинг. В Европе, в ЕАСА есть два пути. Если ты хочешь получить инструментальный рейтинг, тебе нужна теория. Теорию ты можешь сдать или специализированную по инструментальному рейтингу. Это, насколько помню, 7 тем. Или ты можешь сдать теорию ATPL, которая больше. Она 14 тем. Но проблема в том, что в Латвии нету школы, которая бы предоставляла теорию именно по инструментальному рейтингу. То есть все учат ATPL, поэтому всем приходится, если ты хочешь получить инструментальный рейтинг, то учить полностью всю программу ATPL. Это много, это сложно. Я на этом пути, то есть получается, я сейчас сдаю экзамены школьные, но другого выхода нету. Или в другой стране где-то учить.
Это я спрашивал для того, чтобы подвести нас немножко к самой идее путешествия, которая вообще далека от полета в инструментальных условиях. Это огромный длинный перелет, который был, путешествие, о котором мы будем сейчас рассказывать, который был полностью выполнен в визуальных дневных условиях, даже без ночных посадок. Ну что ж, расскажем немножко, о чем здесь весь сыр-добор. Как вам такое, ребята?
Мне кажется, давайте начнем с миссии, да, то есть что вы конкретно пытались достичь? Вы просто так катались на самолете или у вас была какая-то цель?
Давай я расскажу со своей стороны, со своей колокольни, а потом Паша расскажет, потому что сейчас я открою сообщение первое, которое мне
Паша
написал.
Я знаю, какая у тебя цель была, Лёша, на халяву катиться на самолете. Вот у Паши какая была цель, мне больше интересно.
Давай скажем сначала, что самой такой цели у меня изначально не было. Я просто сидел, работал, да, и потом приходит мне в Telegram сообщение. Паша представляется и говорит: планирую в 20-х числах этого месяца перегнать Piper Arrow из Латвии на Канарские острова. Это около 20 часов через всю Европу и кусок через Марокко. Если есть интерес и время поучаствовать, то буду рад компании, топливо, взносы, аэропорту, и, конечно, сам самолет с меня. Прошло 30 минут. Я пишу: с удовольствием присоединился бы, конечно.
А как же работа, Алексей? А работа?
Все. Какая работа?
Начальник что сказал?
Все порешаем. Нема проблем. Да, вот так вот это начиналось все для меня, да, то есть я просто получил сообщение от Паши с приглашением. Паша, а как это все начиналось у тебя? Давай начнем, наверное, с того, что У тебя есть самолет, да, который нужно было куда-то переместить?
Да, все так. Получилось, что в прошлом году из-за всего коронавируса и так далее я себе переехал на Канарские острова, это Испания. И уже в прошлом году получилась ситуация, что самолет оставался в Латвии. Он, грубо говоря, просто, наверное, можно сказать, сгнил в ангаре, в влажном, холодном латвийском ангаре всю зиму, и на нем, в принципе, полетали там часов 5. А самолет, на котором мы летали, он в совладении. То есть им владею я, и владеет еще совладелец. Мы его взяли около полутора лет назад вдвоем, и я безумно рад, что мы на это пошли. Мне повезло с партнером, с которым мы этот самолет взяли. У нас никогда не было никаких проблем, никаких там недопониманий, ни финансовых, ни в каких-то временных и так далее. Всегда было время полетать. Но зимой в Латвии летных дней очень мало. То есть это надо понимать, что, ну, практика показала, что если у тебя есть работа, и ты не можешь вот в любой момент взять и поехать в аэропорт летать, то, наверное, ты, может быть, дней 10 за зиму найдешь, чтобы куда-то слетать. И это тебе должно повезти. Ну, собственно, так и получилось, да. В прошлом году я был в Испании. Совладелец самолета за всю зиму отлетал что-то в районе 5 часов. И все остальное время самолет просто стоял и ждал.
Это чувство, которое ты вот греешься на солнышке на Канарских островах, а самолет где-то мерзнет в холодном влажном ангаре, оно все-таки тебе не давало покоя?
Абсолютно не давал покоя. Я, конечно, там летал, я пошел в школу, нашел самолет, где полетать, нашел еще аэроклуб, вступил в этот аэроклуб, там полетал. Но там везде большие очереди на самолет, и, как всегда, ты не можешь никуда улететь далеко. То есть проблема, что в той же авиашколе, в том же аэроклубе, что ты можешь полетать час-два вокруг острова, вернуться обратно и тут же отдать следующему какому-то ученику и члену клуба этот самолет. В этом году хотелось поменять эту ситуацию, хотелось перегнать самолет хотя бы на зимние месяца в Испанию и здесь на нем полетать.
То есть понятно, что ты летал где-то там на Канарских островах, то есть у тебя был опыт до этого перелета. И используя свой самолет, ты уже налетал какое-то время по Латвии и вокруг Латвии. Как далеко ты залетал до этого путешествия? Как далеко ты был?
Ну, смотри, если говорить из Латвии, то, конечно, это Литва, Эстония, это Швеция, это небольшими залетами чуть-чуть Финляндия, чуть-чуть Польша, но без посадок, потому что, опять-таки, там очень-очень повлиял коронавирус, потому что в определенное время ты не мог даже в соседнюю Литву прилететь и сесть, потому что на каком-нибудь на аэродроме должен был быть или полицейский, или кто-то из сотрудников аэропорта, который должен был бы подойти к тебе и проверить, есть ли у тебя вакцинация, есть ли у тебя справка и так далее. И поэтому бывали случаи, когда я подавал план полета буквально вот там 40 минут до Литвы на какой-то аэропорт, и этот план полета не пропускали, потому что нельзя, потому что коронавирус.
Я хочу сказать, что даже в 2021 году, когда мы, собственно, переприняли это путешествие из Риги на Канары, ковид все так же немножко подпортил жизнь. То есть нужно было очень хорошо учитывать при планировании и при подготовке. Хотя прошло уже какое-то время, да, но все равно ограничений до сих пор хватает.
А можешь чуть-чуть про самолет, если на случай, если наши зрители, слушатели не знают про Piper Arrow? Можно? Сколько мест, какой двигатель, сколько лошадей? Крейсерская скорость.
Окей, да, это Piper Arrow, он четырехместный, однодвигательный, круизная скорость у него 131 узел считается. Конкретно мой самолет имеет дополнительный бак, всего получается 72 галлона на самолет можно залить, и двигатель 200 лошадей, убирающиеся шасси и винты изменяемого шага.
Ты сказал 200 лошадей, правильно?
Да.
Это Continental или это Lycoming? 360?
Да, 360.
Лайкоми.
Ты меня озадачил.
Потому что они очень confusing. Они и Lycoming, и Continental называются 360, IO 360. Ну, мне кажется, там вот...
Это Lycoming IO 360, да.
Да, окей, все, понял.
И Endurance получался максимальный 6 часов, вроде мы считали, да? То есть максимальное время, сколько можно было лететь?
Если мы летим на 75%, то есть максимальной круизной скорости, то да. Так у него может быть до 8 часов Endurance.
Ну вот мы рассчитывали, да, при планировании, да. Что, ну, 6 часов-то...
Да, 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 да. Это то, что потому что если бы мы летели 55% мощности, то мы бы летели сильно дольше. Мы и так налетались.
Да, нужно сказать, наверное, перед обсуждением, да, сколько это всего было, маршрут, длина времени и сколько дней это все заняло. Я возьму это на себя, с вашего позволения. Маршрут, который мы пролетели, это был где-то 2800 миль. Вот мы смотрели с Пашей, это расстояние как от Лондона до Бостона. Да вот если посмотреть по прямой, от Лондона до Бостона, как бы это летел какой-то там Боинг, то это вот такое же расстояние мы пролетели по факту, которое заняло у нас 22 часа, 24 часа. Вот я уже потерялся.
22 часа, 22,2.
Да, вот столько-то времени заняло. 4 дня в сумме и 6 перелетов. 4 дня и 6 перелетов. Я надеюсь, я нигде не ошибся. Потому что я же говорю, для меня это все было немножко как сон, с которого я проснулся.
Может, ты и спал тогда весь полет? Может, Паша тебя толкала?
Я спал после каждого полета, вот буквально как убитый.
Может, ты в полете спал? Это, кстати, 2800 миль, это, понимаю, морских миль, да? Это получается 5100 километров примерно для людей, которые в километрах считают. Да. 5000 километров примерно.
Это очень интересно, что мы вылетели из Европы и прилетели в Европу. Но вылетели из Риги, прилетели в Испанию. Ну, Канарские острова — это Испания, да? Но при этом зацепились немножко Африки.
Да, тут на самом деле надо пояснить, что многие не знают, где Канарские острова находятся. Это Европа, но это, по сути, африканский континент. То есть у нас последний кусок мы пролетали, в принципе, через Африку, чтобы попасть опять в Европу.
Да, то есть получается, вы прямо рядом с Алжиром, Мавритания. То есть да, это вот западная...
Ну, это совсем далеко, мне кажется. Ты когда посмотрел на карту на слишком небольшом зуме.
Нет, нет, ну в смысле, ну оно там рядом.
Ну, слушай, ну алжирцев мы не видели. Ну, с борта смотришь, Марокко, но нет алжирцев.
Ну, смотри, идет Марокко, рядом Алжир. Вы прям пролетели, вы недалеко от границы с Алжиром были. Недалеко вы были. Ну, неважно, я просто... Да, то есть это западное побережье Африки, и там находится Тенерифе, то есть Атлантический океан. Да. Паша прав, многие не знают, где вообще все эти острова находятся.
Ну что, немножко расскажем про планирование, потому что Паша написал мне за 2 недели до выезда, чем, конечно, немножко меня задача, все-таки 2 недели, слушай, за 2 недели все сделать — это как-то немало, но я так понимаю, Паша, что ты начал это планировать еще раньше, да?
Еще в прошлом году, на самом деле, я начал прикидывать, сколько это по времени может занять, где можно остановиться, где можно перелететь, какие горы, потому что, ну, основная проблема была, конечно, это гористое место. Да, собственно, после того, как мы списались, мы сделали табличку, куда выписывали предположительные маршруты, потому что их у нас было не один, а несколько вариантов, потом стало еще больше вариантов. Потому что, опять-таки, пролететь те же, например, Альпы можно с одной стороны, с другой стороны. И мы договорились, что последний лег, который идет от Испании до островов, то есть через Марокко, я его беру на себя, я его прорабатываю, потому что мне было с кем пообщаться из пилотов, кто недавно пролетал именно этот же маршрут, кто мог подсказать, какие могут быть сюрпризы. А остальные дни, первые дни, это уже мы вот вдвоем прорабатывали.
А что касается визовых вопросов, вы пролетали кучу стран, правильно? То есть у вас же разный citizenship, я понимаю, Паша, ты, наверное, латвийский. Не знаю, Алексей, какой он скрывает от нас, не знаем. Но много нужно было координации, чтобы разобраться, где вы можете, какие бумаги нужно были, чтобы здесь сесть?
Очень много. Ну, не то чтобы разобраться именно с визовыми вопросами, но вообще вся подготовка, вот буквально вот все такие разрешения, ограничения.
Давай по очереди. Давай начнем про вот конкретно визовые. С виз.
Про конкретно визы, конкретно визы. В Марокко мне нужна была виза.
Угу.
Конкретно в Марокко мне нужна была виза, Паше не нужна была виза, но визу нельзя было сделать. Я сначала пошел смотреть, как можно было сделать визу, там, может быть, в Лондоне как-то пойти в консульство. Они не выдают сейчас визу. Сейчас туристам вообще в Марокко нельзя. Вот, и потом мы долго как бы пытались понять эту ситуацию, как и что правильно сделать, пока Паша не нашел компанию, которая занимается просто планированием, я не знаю, как этими ограничениями, этими разрешениями для перелета в Марокко, и они сделали разрешение на пролет через Марокко. При этом нам не разрешили выходить на территорию, за территорию аэропорта, да, то есть мы не могли остаться в Марокко в данном случае. То есть с визами была вот такая вот, например, задержка. А так по Европе никаких проблем нет, естественно, никто там не проверяет на границе.
И если я понимаю, вы останавливались в Польше, нет, точнее, в Германии, вы остановились в Германии, Франция, правильно?
Да.
Да.
Потом дальше у вас идет Испания, Марокко, и все, правильно?
Ну и да, и снова там Испания, да.
Окей, то есть получается все Звучит остальные страны у вас, они... Не так много, да. Ну получается все остальные страны, часть, как бы часть ЕС, вам не нужно особо никаких виз, только Марокко, окей. Кстати, некоторые страны, я слышал, я сам не пробовал, но я слышал, что у некоторых стран есть специальные визы для aircrew, то есть для экипажей самолетов, включая частных самолетов, как наши. Что, допустим, я, насколько знаю, в Дубае, допустим, если ты прилетаешь как часть крю, тебе дают, типа, такую облегченную визу, которая позволяет тебе остаться на несколько дней, там, съездить в отель, поесть и так далее. Не знаю, вы рассматривали такой вариант для Марокко?
Читали, были такие варианты, но тут еще есть ограничения с коронавирусом, и получается, из-за коронавируса появилось вот это permission for overfly Марокко, или permission для... технической остановки в Марокко, как-то так это звучит. И там, на самом деле, очень много документов надо было собрать. Я просто Алексея не посвящал в эту тему, но они запрашивали Спасибо. Информацию по самолету, страховке, кому он принадлежит, кто летит на паспорта мои, Алексея, есть ли вакцинация и так далее. Там очень много документов они собирали. И несколько дней рассматривали эти документы, и потом нам выслали номер разрешения для перелета, который мы должны были при перелете через границу озвучить диспетчеру.
И то есть из всех стран, что вы посетили, только Марокко было такая Марокко была с Марокко, правильно? Все остальные страны были нормальные.
Да, именно так.
Мне нравится, как ты сказал, так. Марокко с Марокко. Это хорошо, мастер слова.
Ну, поэтому она называется Марокко. Это просто удивительно. Маленькое государство где-то в Африке настолько делает твою жизнь сложной, когда ты летишь через Францию, через Германию. У них проблем нет с тобой, что ты летишь. Но Марокко, маленькая какая-то страна, и у них прям это... Это удивительно.
С организационными, с такой организационной точки зрения, да, Марокко, конечно, было самая проблема. Но там было проще всего лететь, мне кажется. Но к этому еще вернемся.
Окей, продолжаем. У меня есть еще вопросы, но я остановлюсь с вопросами, пока что, может, вы, чтобы продолжите, что у вас там есть, рассказы.
Ну, слушай, сначала нужно нам было познакомиться с Пашей. А я-то с ним был не знаком. А, Паша, ты, наверное, слушал подкасты, я не знаю, говорит, прослушал несколько выпусков.
Да, как минимум 50 выпусков к тому моменту послушал, да.
То есть у него какое-то представление было, а я-то не знал, что за человек.
Я сочувствую.
Да, поэтому, знаешь, мы сначала с ним созвонились, да, и сразу обсудили, кто чем занимается, да, то есть, ну, вообще, кто чего от кого ожидает, потому что для меня это было важно понимать, что от меня ожидают, да, потому что, ну, понятное дело, что есть какие-то ожидания, что, возможно, я буду там ради заниматься или там планированием или еще чем-нибудь. Вот, и получилось так, что мы разделились, что я сразу понял, что я не буду лететь, да. То есть я не умею летать на самолете, который выпускается шасси, там нужно смотреть на эти три зеленые лампочки, я это не умею делать.
Это слишком сложно. Три лампочки — это перебор, нет, у тебя лимит одна лампочка, ну, может быть, две на хороший день, но три — нет.
Одна лампочка и стик, а там был штурвал, понимаешь? Нет. Поэтому я этот вариант даже не рассматривал. Ну, там, знаешь, там лететь там слева кресло. Нет. Я предложил заниматься радио, чем Паш согласился, поэтому я занимался практически весь маршрут радио и помогал с планированием, да, то есть мы когда планировали маршрут, там, поверху, понизу, ну, по северу, то есть Альпы облетать сверху, да, или Альпы облетать снизу, там, через Италию, вот, разные варианты мы прорабатывали, то есть, как бы, как перед полетом, так и вот уже непосредственно перед каждым сегментом, да, мы работали над планированием вместе. Но радио я вот пытался взять на себя, и Паша видел, как я иногда отваливаюсь просто.
Но это не так часто было, на самом деле. Это единичный случай.
А по радио, кстати, то есть все страны нормально говорили все по-английски, включая Марокко, или было много-много разговоров на всяких разных языках?
Ну, было много разговоров на разных языках иногда.
Значит, то есть вы слышали на частоте, кто-то говорит на другом языке, да?
Ну, конечно, все разговаривают в странах на локальном языке. Немцы на немецком, французы на французском, естественно. И испанцы на испанском, естественно. И даже марокканцы на французском разговаривают, мне кажется.
Ну, да, на французском. Да.
Угу. Вот, поэтому с радио там было не все так просто. Столько разных акцентов я наслышался, знаешь.
Да, это очень неудобно, потому что ты пытаешься понять, что происходит вокруг тебя, и когда все говорят на другом языке, ты situational awareness у тебя пропадает. Ты не понимаешь, кто что делает, кто где находится, кто что планирует делать и так далее. Я представляю, как это.
И вот продолжая тему знакомства, я же со своей стороны оценивал Пашу, да? Оценивал, как, насколько он безопасный пилот. Я же никогда с ним не летал. То есть, чтобы понимали слушатели, я с ним поднялся, с Пашей поднялся в воздух впервые в самолете. Вот когда мы летели первый лег до Дрездена. Поэтому мне нужно было составить какое-то представление. И я ставил, ну, знаешь, в уме такие звездочки за безопасность. Я не знаю, Паша замечал это или нет. Но вот для меня, что удивило меня.
Да-да.
Когда мы собрались только вместе планировать, Паша меня пригласил домой. У него были разложены вещи. Стояли два ряда стульев, как два ряда сидений в самолете. Да? Были разложены все вещи, которые лежат в багажнике, то есть за вторым рядом, которые лежат на втором ряду сидений, как вот они должны быть, и все было взвешено. То есть все вещи были уже взвешены. Ну, ты представляешь, да, уровень подготовки? То есть это была звездочка, которую я поставил. Он всегда был пунктуальным, И когда мы приехали заранее на самолет, там, загрузились, он сделал мне все инструктаж по оборудованию, там, как по пользованию этими жилетами, все такое. То есть это не делалось в какой-то последний момент. Вот, и что самое важное, когда мы уже собирались вылетать, то есть мы был вылетать, не вылетать, там была в субботу такая погода, знаешь, плохая, скажем так, да, плохая, иногда хорошая, непонятно, вот. И вылетать, не вылетать, и мы уже разошлись, то есть это была пятница, да, и потом Паша мне написал, что вылетать мы не будем. То есть принял хорошее, взвешенное капитанское решение. А зачем, да, зачем вылетать? И вот прямо, знаешь, ну вот, я не помню, там еще, наверное, были какие-то моменты, на которые я обратил внимание, вот, за безопасность. Я вот немножко успокоился, думал, ну хорошо, можно лететь, можно попробовать.
Респектабельно. Я с Пашей созванивался, мы с ним как-то занимались по поводу instrument rating. И да, Паша человек солидный пилот, по нему сразу видно, он соображает хорошо.
Ой, захвалили.
В плане погоды,
ну, ты не красивый.
Если когда вот такой день бывает, когда нестабильная погода, когда у тебя вроде как не совсем плохая, но не совсем хорошая, это хуже намного, чем когда погода совсем плохая, потому что ты расслабился, пошел в отель уже и все, успокоился. Если погода вот плохая, потом хоп, вроде солнце выглянуло, вроде неплохая, начинаешь сразу, может, полетели, и уметь принять решение, сказать, что нет, все, фиг с ним, отрезать его.
Тут еще была ситуация, что на нас давило вот это разрешение, которое нам дало Марокко. У нас был расчет, что мы летим 3 дня, и на там, третий день мы летим через Марокко. И получается, если мы откладывали этот полет, то надо было срочно передоговариваться с этим разрешением. И не было понятно, насколько быстро его дадут, не получится ли ситуация, что да, мы вылетим на следующий день, но потом еще будем неделю где-нибудь в Испании ждать, пока нам Марокко разрешит перелететь.
Плюс еще были ограничения в виде моего отпуска. Я же человек подневольный. И мне нужно... Я взял отпуск на какие-то дни, да, допустим, там. И все равно мы были ограничены этим. То есть я взял с запасом. Я понимал, что тут как бы понятное дело, что нужно запас. То есть я сделал 2 дня запаса. Эти 2 дня запаса как раз пригодились. То есть мы прилетели как раз вот в последний день отпуска, как я его запланировал. То есть ограничений действительно было много. Да, то есть, ну, естественно, погода и временные ограничения по разным разрешениям, по отпуску еще почему-то. Вот с самолетом не было проблем, с пашным временем не было проблем.
Вот именно вот эти, вот это давление и делает вот такие перелеты очень опасными. Поэтому именно даже погода и география, и навигация, с этим всем можно работать, но вот с давлением, когда ты запланировал полет, у тебя разрешение, у тебя работа, у тебя отпуск, у тебя резервации всякие, да, это именно то, когда люди начинают толкать себя, знаешь, pushing it, когда они начинают немножечко закрывать глаза на какие-то лимиты, которые они решили, да, они не будут игнорировать, или, допустим, они начинают игнорировать какую-то погоду, да, это очень опасная ситуация, поэтому, ну, вы молодцы, что вы не вылетели. Надо уметь себя держать в руках. Но это на самом деле легче сказать, чем сделать, потому что я сам был в таких ситуациях, когда ты просто начинаешь немножечко, знаешь, делать шорткат, потому что у тебя есть mission, у тебя есть определенная миссия, ты хочешь ее выполнить, и ты начинаешь себя, появляется такое давление нехорошее.
Перед тем, как я немножко расскажу еще за планирование, я связался с инструктором, мы связывались с разными людьми, чтобы понять вообще, как осуществить эту миссию. Потому что, как слушатели поняли из предыдущего, что вот Паша летал на Канарах, он летал Латвия и вокруг Латвии стран, да, но никто не летал из нас такие длинные маршруты. Я летал, соответственно, что UK, да, Хорватия, Словения, ну вот так вот, в Украине немножко. Вот, то есть у нас был какой-то опыт немножко разный, да, но не было ни у кого такого большого опыта, такого перелета через всю Европу, поэтому, естественно, мы... потратил очень много времени на планирование, узнавание различных деталей. И по опыту, Паша, у тебя сколько часов налет? Где-то 250, ты говорил, да?
Да, ну, видимо, уже 270, наверное.
Да. Да, это перелет, за который я в свою летную книжку записал 0 часов. Но получил огромное количество опыта, конечно. Вот, и когда мы пытались вот узнать, да, что, как и почему, у разных источников, Паша узнавал у инструкторов, которые там и на Канарах он летал, да, я пытался узнать что-то в своем клубе, в котором я летаю здесь на юге Англии, и в том числе связался со своим инструктором, который как-то я сильно нахваливал, что ли, я даже возревновал его раньше, вот, и он сказал... Он поговорил со мной, узнал все детали. И если перевести это с культурного английского, знаешь, как он сказал? Чтобы мы, значит, не маялись дурью и наняли какую-то компанию, которая как минимум хотя бы нам все спланирует. Вот. Или просто наняли опытного пилота, который это все сделает. Но это прям про наняли опытного пилота мне прям кольнуло немножко в сердце. Как так?
Ну, потому что... Ну, на самом деле, часто попадают в неприятности люди.
Да, да, он говорит, что проблема с документами, с самолетом, да, потому что он вообще думал, что мы будем лететь из страны, которая... Он что-то думал, что Латвия — это страна не в Евросоюзе, но это, ладно, это опустим. Они сами недавно вышли из Евросоюза, да. Поэтому им простительно. Вот, поэтому он думал, что это будет сложно, знаешь, система с бюрократией, но она была немножко проще, потому что мы вылетали из ЕС и пролетели в ЕС, да, было только вот Марокко, но все равно эти все проблемы с документами. На самолет должно быть все страховки, все летные годности. Все должно быть вот прямо, значит, чики-пики. Вот. И кроме того, ну вот это то, что вот как бы такой был большой concern, как бы как это все организовать с точки зрения документов, разрешений. Вот. Потом, ну вот по Марокко, да, нам помогала компания, которая, вот Паша этим занимался, там все сделали. И походу сделали не очень хорошо. Они взяли за это пару сотен евро вроде, да?
Да, 220 евро или как-то так.
Вот, но они все очень хорошо организовали, и, в принципе, даже когда вот мы сделали delay, потому что мы не успевали перелететь, кажется, понедельник, как изначально мы планировали, они потом переделали разрешение, это мы смогли улететь в другой день. То есть это было не вопрос. Но сам процесс планирования, да, вот эти 2 недели до вылета, до того, как я вылетел в Ригу, мы продумывали альтернативные маршруты, потому что маршрут-то был либо лететь через, естественно, вот Польшу, Германию, Францию, да, либо лететь немножко югом через Австрию, Словению, Италию и потом Франция дальше, да, то есть Альпы облетать либо сверху, либо снизу. И это также вопрос, потому что как вопрос с погодой, да, то есть у нас есть какие-то временные ограничения, нужно было понимать, сможем ли мы лететь каким-то из маршрута вообще, да, или, либо вообще нужно будет ждать. Было очень много неопределенностей, конечно. Но очень хорошо, что к этому моменту, когда мы уже были близки к тому, чтобы вылететь, над всей Европой установилась зона высокого давления. Практически над всей Европой и практически доходило это до, вот туда, до Латвии, да. Поэтому с погодой нам очень хорошо получилось пролететь. То есть у нас не было никаких больших проблем с погодой. Но маршруты пришлось эти все просчитывать, да. И, а какие, на какие аэропорты садиться? Ну вот, и, например, мы летим по какому-то маршруту, да. Вот я продумал вот маршрут, который от, хотя бы даже от Словении, от Порторожа до Франции. Вот, например, мы сейчас, потому что мы разделились, да, кто над чем работает. Я, ну, вот вопрос, да, на каких аэропортах садиться? Это сложно, это непонятно. Если ты никогда там не летал, эту информацию нужно откуда-то почерпнуть. Вот, поэтому мы пробовали взять ее из... В Скайдемоне есть отзывы, очень хорошо помогает по аэропортам. И есть, ну, какие-то там отзывы на Google Maps, есть, соответственно, какие-то другие источники. YouTube, да. Ты труба.
А на... Я не совсем понимаю, если честно, этот вопрос. А на что ты смотришь? То есть в чем у тебя concern? То есть у тебя, если ты выбираешь этот аэропорт или этот, если у тебя, скажем, нормальная полоса и тут и там, раз, ну, асфальтированная или бетонированная, неважно. То есть на что ты смотришь? То есть в чем у тебя проблема?
Ну, слушай, ну это сборы, да, это насколько аэропорт удобный для посадки, а насколько сложно заходиться, горы, да, вот это все, то, если там, например, где-то аэропорт в горах, сложный с заходом, зачем это нужно, да? Вот,
самое
либо
важное,
если...
Топливо,
да, наличие топлива, авгаз, да, нужно еще позвонить, узнать, есть ли у них, или написать, да, получить это понимание, потому что это же, понимаешь, вот как-то в Штатах, мне кажется, оно все более унифицировано, да, а здесь, получается, разные страны, совершенно все разные подходы, непонятно, ну, нет никакой консистенции вообще, вот, поэтому это добавляло немножко нервозности.
Поэтому я и спрашиваю, потому что, да, у нас, мне реально дофени, ну, у нас есть вариации по цене авгаса, да, то есть там плюс-минус доллар, там, доллар 50.
Это смешно.
Что как бы я могу, да, у меня, в принципе, на карте на 4Flight есть слой, который показывает цены, я, в принципе, могу выбрать, но я обычно не заморачиваюсь. Но, да, в целом, как бы я смотрю, где полоса получше, подлиннее и остальное как-то мне, знаешь...
Вот, а потом еще, аэропорт работает или не работает, потому что из-за ковида, mm-hmm. да, они там, нужен PPR или не нужен, предварительное разрешение. Mm-hmm. Получалось, что на многие из аэропортов нужно было предварительное разрешение. Вот, поэтому, ну, это было непросто, да, то есть выбрать маршрут даже. А потом, если смотреть маршрут, например, по югу, как я смотрел, это там, где Италия, Франция, там такая чехарда какая-то творится с, ну, там много разных зон, и VFR-маршруты, если там лететь VFR, там они... отправляют вообще лететь там 1000 футов над водой, если ты не хочешь пролетать через контролируемую воздушную зону, или если тебе там не разрешат пролететь, да, то нужно было к этому готовиться. Ну, это действительно непросто было вот просмотреть и пропланировать это все. Вот. Плюс еще же нам нужно где-то жить, нужно какие-то отели, нужно какой-то транспорт, да, чтобы понятно было, чтобы аэропорт был не очень далеко от какого-то города или какого-то жилья, чтобы, знаешь, не тратить время, там, полчаса куда-то ехать, знаешь, тоже не вариант, да, если можно куда-то прилететь поближе. Еда, в конце концов.
Да, это важно, не-не, я согласен, да, когда ты все в комплексе смотришь, да, что была машина, отель, еда и так далее, это 100%. А сколько вы в сумме отдали за все сборы в аэропортах? И за, вы же еще за ATC платите, правильно?
Ну, что-то там было и за ITC в том числе, но я думаю, Паша больше скажет.
За ITC там какие-то копейки были по несколько евро, насколько я помню. Но нам очень статистику подпортила самая последняя точка прилета, это Тенерифский аэропорт, он нам выставил очень большой счет. Но в основном по Европе это в районе 20 евро было, да, насколько я помню. Это
сбор, да, посадка, где-то около 20-30 парковка. Евро было недорого. Ну и Марокко был дорогой. Марокко был...
А, Марокко.
Ну, собственно, да. Там обслуживание и топливо было дорогое. Ну, я думаю, мы к этому еще вернемся, когда будем по маршруту детально идти. Вот, ну вот это вот про планирование, да? Потому что, ну вот, много чего нужно было учесть, в том числе и все ограничения с ковидом. Разделили мы свои обязанности, ну и, собственно, и вылетели. Вылетели в... Это было воскресенье, кажется, да? Мы, наверное, повспоминаем, как это было. Воскресенье, ночь.
Это была не самая лучшая погода, на самом деле. То есть мы успели...
Да, погода
успели...
была, знаешь, такая вот, знаешь, не очень, но прогноз был такой стабильно хороший. И самое главное, что мы летели в очень хорошую погоду. То есть все, что от Латвии было ниже, то дальше Польша, просто погоду передавали очень хорошо, потому что там стояла зона высокого давления, соответственно, погода была просто персик. Вот, но я вспомню, да, что приехал я в аэропорт возле Риги. Вот, кстати, в Риге аэропорт очень хорошо находится, прям практически в центре города.
Ну так это аэропорт, бывший General Aviation. Рижский аэропорт. То есть туда это нет, это сейчас он для General Aviation. А раньше туда прилетали все самолеты. Это был Рижский основной аэропорт. Но я туда сейчас он в таком запущении, да.
Да. Да, ну. Очень удобно, туда, кстати, недалеко ехать. Выглядит немножко страшно, но особенно ночью, когда таксистка, еще женщина попалась, она мне перевезла куда-то, есть какие-то ворота, ночью лают собаки, вообще ничего не понятно, и она говорит, я говорю, вы меня здесь не оставляйте, хорошо?
Сейчас ты полетишь в барокко, сейчас тебе лопатой за один день по голове дадут.
Да, но здесь пошла дальше история про пунктуальность, Паша приехал вот буквально там минута в минуту, да, и, собственно, мы уже дальше потопали на самолет. Загрузились и, ну что сказать, одели спасжилеты, потому что вылетали мы над речкой там, вроде, да, или заливом, ну и вылетели.
Да, это речка Даугава.
Подожди,
да.
Стоп. Так, стоп, ребят. Вы че? Какие жилеты? Вы же там речка же маленькая, прямо такая абсолютно, влево-вправо. Вы че, в реальных жилетах летели ради этой речки?
Ну смотри, там ситуация такая, что если у аэродрома Спилы есть две полосы 3-2, 1-4, если взлетать 3-2, то в случае какой-то ситуации можно сесть в поле, а вот если с другой стороны взлетать, то скорее всего садиться там, там вариантов нету, там везде только дома, и там придется садиться в воду. Поэтому мы приняли решение, что лучше... Нам все равно полпути придется в жилетах летать, по крайней мере, на последнем леге в Марокко. То можно сразу их одеть заодно, попрактиковаться.
Ну, это респект. Это респект.
Ну, ты видишь, сколько звездочек за безопасность, да, поставил? Это... Даже Илья вот еще одну добавил.
Это вообще респект. То есть вы взлетали, получается, южным курсом, да, и у вас, получается, речка была прямо вперед, да?
Ну, я не помню, каким курсом мы взлетали, но в любом случае, если бы, знаешь, что-то там, ветер поменялся, еще что-нибудь, да, или смотря какая полоса в работе, то вы же бы не останавливали бы самолет.
А почему у вас кренделек получился? Вы набирали высоту? По кругу кружили?
Вот мы ждали разрешения от Рижского аэропорта, от Рижского Тауэра, чтобы мы могли зайти в их управляемую зону. Поэтому мы сделали один круг, нам дали скок, мы его пока мы его прописали, пока они его увидели, вот пришлось сделать еще один круг, и только тогда нам разрешили.
И это, знаешь, этот вылет для меня был тяжелым. Вот как Паша потом, мы делали дебрифинги после каждого полета, он говорит, ну вот я заметил, что тебе было как-то не по себе, потому что, ну для меня это первый взлет с Пашей, да, я в этом самолете никогда не взлетал, я с этим человеком никогда не взлетал. С этого аэропорта никогда не взлетал, и тут еще мы что-то делаем, как-то идем, то есть мы вышли на круг, потом снова пролетели этот круг, потому что что-то там происходит по радио, мы договорились сразу, что Паша ведет радио на вылете из Риги, потому что я вообще там ничего не понимал, ну, а он знает, это его домашний аэропорт, поэтому, чтобы, знаешь, не было никакого конфуза, да, зачем это, как бы, безопасность ухудшать полеты, поэтому он там все делал. Вот, и были низкие облака, был freezing level очень низкий, что добавляло немножко, знаешь, такого какого-то мандража для... Ну, мне. Страху добавляло, знаешь, нагняло страху. Ну, вот, и вот я вот маленький такой сижу в этой кабине впервые с человеком.
Ты-то маленький,
никогда не летал.
Кабан такой.
Ну,
а какая облачность была? Какой потолок? Или у вас какая облачность была? Сплошная или рваная? На какой высоте?
Да как это рваная? Мне кажется, она была 2,5, да? Если я не ошибаюсь.
Ну да, она была довольно низко.
2,5 чего?
Футов.
Да там все низко, Илья. Там что AGL, что не AGL.
Не, я имею в виду, может быть, вы в километрах, как говорите.
Да нет, слушай, везде
было бы неплохо. У вас там в Европах, у вас там симметрически, да, 2,5 километра. Неплохо.
Да, ну а потом, в общем-то, я дальше взял радио на себя. То есть мы вылетели из Латвии, я попросился поговорить по радио. И дальше уже там было, что у нас было, Литва, да, потом была Польша.
Да, то есть получилось, что мы отлетели от Риги, буквально через 5-10 минут мы стали набирать высоту, на 6,5 мы поднялись, и все, дальше у нас было чистое небо почти всю дорогу впереди.
Да, практически до Канарских островов было даже чистое небо, потому что... Как я сказал, погода установилась тогда хорошая. И над Польшей было вообще пусто и очень понятное радио. Я это запомнил. Мы пролетели ее транзитом и сделали первую посадку в Дрездене. Что интересно, когда только мы переключили частоту на Langen Information, это та information, который в Германии занимается как-то... В Кальцигольф, да, ты можешь получить information, traffic information. А там сразу стало, знаешь, такой чат, знаешь, как чат на 1000 человек, и все вот начинают только говорить, и все на немецком, и это было немножко сразу, добавило немножко напряга. Поэтому с этим забитым радио в эфире в Германии было непросто. И нужно же было как-то переходить границу. Да, ну имеется в виду не физически переходить, но все равно это пересечение границы, и так в Европе не... они все равно есть. Нужно было докладывать, кто ты, откуда. Потому что они эти... Не знаю, был у них флайплан или не был, видели наш план полета или нет, но докладывать это нужно. Пролетать через определенную точку нужно было.
А вы подавали вообще планы какие-то? Как это у вас организовалось?
Ну да, конечно. На каждый сегмент полета, да, да, был маршрут продуманный, и были какие-то
план,
точки.
VFR, точки всякие там.
VFR,
да,
вот да, точки.
А вы не могли... А вы не могли просто лететь GPS Direct и все? Или вас нельзя это так не делать?
Ну, вообще, если GPS Direct, то ты пролетаешь через Калининград.
Ну, окей, ладно. Ну, ладно, ну не совсем GPS Direct. Ну, в облет. Ну, как бы, ну все равно. Или вам нужны прям какой-то там какие-то точки определенные, доклады и так далее?
Ну, мы делали это по-разному. В разных странах было по-разному, и, соответственно, это был немножко разный экспириенс. Но вот над Польшей это был практически Direct. Вот тут просто вот, ну, от одной точки границы до другой точки границы, и там, может быть, там немножко отклонение. И мы запрашивали там проход через разные зоны, и без проблем все давали, да. То есть в Польше как-то было очень просто. В принципе, в Германии также было несложно, но вот радио было намного более загружено.
И Дрезден аэропорт управляемый, с вышкой, да, и достаточно большой аэропорт, я смотрю.
Дрезден — это международный аэропорт, достаточно большой. Мы его выбрали для первой посадки, потому что это был выходной день, и в Дрездене, по отзывам, в выходной день довольно низкие комиссии за взлет-посадку, плюс большой аэропорт, поэтому мы решили садиться там. И на подходе в Дрезден, так я занимался всем радио, Паша пилотировал самолет. Меня смутила одна инструкция от вышки. Он сказал «make direct». Насколько я понял, он сказал как-то так «make direct». И это я не совсем понял. Мы перед каждой посадкой мы делали брифинг. Да, то есть мы летим там за полчаса, больше, чем за полчаса, мы делаем какой-то брифинг перед посадкой, то есть мы говорим, что будет, что мы ожидаем, да, в зависимости, там был АТИС или не был АТИС, какой ветер прогнозировали, какой не прогнозировали. Ну, мы предполагали, что нас куда-то направят, там, знаешь, там left base или final, еще что-нибудь. А он говорит, make direct. Чего direct? Куда direct? На вышку лететь? Куда лететь? Я не понял.
Ну, это вообще странно. Если он действительно сказал make direct, это очень, как-то не знаю. Это...
Ну, что-то там было про вот direct, потому что я...
Ну, а где вы были в этот момент? Я тут уже...
Мы были в его зоне, то есть мы были уже в CTR, то есть мы были на связи с tower, на связи с вышкой. И он, соответственно, нам и дальше управлял, как нам заходить. А так как трафика не было, я так понимаю, он просто сказал, ну, типа, летите, как хотите.
Мы, в конце концов, конечно,
разобрались.
Вы в итоге сделали straight in, правильно? Вы сделали такой небольшой, вы делали бейс достаточно такой. Вы считай, вошли в левый бейс, правильно? Потом сделали поворот на final.
Ну, типа того, да. То есть, по сути, мы сделали так, но мы ожидали, знаешь, какой-то инструкции, например, да, что он скажет, делайте это. А получилось так, что он сказал, типа, да, делайте, что хотите, просто вот на эту полосу садитесь, как у вас получится. Ну, собственно, мы и так и сделали. Но тут я дал маху. Ну, вот проруха наступила на меня. Смотри, Мы летим впервые с Пашей. Это будет наша первая совместная посадка, в которой я сижу справа, да. Соответственно, Паша пилотирует самолет. И я вижу, что мы, возможно, сядем, да, на, если ты посмотришь на полосу, там есть displaced threshold. То есть это торец полосы, который немножко сдвинут, да, и там есть такие стрелочки. Вот я ж помню, что, знаете, стрелочки садиться нельзя. Нужно садиться дальше. Там, где вот, собственно, начинается полоса. И знаешь, и уже буквально там, мне кажется, перед касанием, вот уже буквально перед флэрингом, я начинаю что-то говорить, да, типа, что, типа, там нельзя садиться или что-то такого плана, я уже не помню, тут нужно послушать еще Пашу, что он скажет. Но вот я начинаю, знаешь, говорить человек, который, казалось бы, ну ты помолчи просто. Ну вот я себе, да, ну просто помолчи, ну садимся, все нормально, ну чего ты, полоса длинная, все хорошо. Я начинаю почему-то это говорить, соответственно, это сбивает Пашу, и мы получили хороший урок. Паша, как это было?
Паша, скажи, да. что он тебе там сказал прямо перед посадкой? Слушай, что
был небольшой боковой ветер, я не знаю сколько, 7-8 узлов, да, то есть это не супер страшно. И я балбес, я повелся на комментарии Алексея, он говорит, надо закрылки
меньше ставить. Я забыл, да, забыл, что я еще говорил за ветер, то есть еще на входе, знаешь, ну я же болтаю, да, ты понял, да, так как в этом подкасте, так и,
да,
так и
любишь, там, да.
Я начал лишнего просто болтать. А там были, ну, ветер был слева, да, то есть боковой, и там я смотрю ангары. Я сказал Паше, ну что там, ветер, ангары, да, значит, боковой ветер. Думаю, ну, мало ли, человек не знает, не умеет садиться с боковым ветром. Ну что у меня было в голове, я не знаю.
Это, ведь, наверное, это сбил, надо, да? Еще не плюс, третьи самой закрылки, посадки, а вторые ставить. Я думаю, почему можно же и на вторых посадить. И, видимо, вот этот флоу, который всегда вот один и тот же, я как делаю, как привык сажать его. Да, получилось, что мы на большой скорости пришли, сделали небольшого козла. Но исправили. Исправил я ту ошибку, которую я сделал. Ну, все в порядке в итоге закончилось. Ну, все нормально. Тут еще, на самом деле, проблема была в том, что я до этого летал на Cessna'ах еще несколько раз. И, возможно, это тоже дало небольшой, знаешь, отпечаток. Потому что там скорости другие, плюс высокоплан, низкоплан. То есть тут я... Точно я неправильно сделал, что повелся на комментарии Алексея насчет того, что надо другие закрылки.
Нужно было свободной рукой просто...
Да, локтем в глаз сразу. Мы когда с ним летаем, я сразу так, я не церемонюсь, сразу локтем в глаз, а на земле потом уже объяснимся. Но это, кстати, тоже момент интересный, когда летают несколько пилотов, что бывает такая ситуация, да, когда... как у нескольких нянек дитё без глаза, правильно, как говорят? Поэтому нужно тоже всегда очень определить, кто является пилотом. Потому что если ты летишь с пассажиром, пассажир что-то сказанул, тебе легче игнорировать этого пассажира, потому что он ничего не понимает.
Да, да.
Чем когда тебе пилот сказал что-то, да? Поэтому это тоже такая ситуация щепетильная бывает.
Да, вот теперь Паша напомнил, я уже все забыл, что я там рассказывал про закрылки вторые, но казалось бы, ты, Алексей, да, ты никогда не летал на этом самолете. Что ты тут расскажешь, тут ветер боковой 7 узлов. Ты рассказываешь, какие-то закрылки нужно ставить в второе, не третье положение, но это было вообще, ну вот если посмотреть назад, да, смешно, поэтому, Паша, прости, пожалуйста.
Ну, в следующий раз он тебя не позовет уже, да.
Не, ну слушай, ну видишь, Паша пришел в подкаст, да, я до сих пор без синяков, поэтому все нормально.
Так он пришел пожаловаться на тебя, наверное, что ты там на посадочной прямой рассказываешь какие-то вещи.
Конечно, да. Чуть-чуть сейчас накидаю.
Да, поэтому мы, значит, зарулили, заправились. И был еще такой смешной момент. Мы заправились, и дальше был конфуз, непонятно, нужно было оставлять самолет или дальше куда-то его перенаправлять, потому что нас поставили на какую-то стоянку там посреди перрона. Приехал заправщик, а оказалось, что нужно было... просто сесть в этот микроавтобус, который нас ожидал, и дальше ехать заплатить. А мы запустились, вышли на радио и говорим, типа, а что нам дальше делать? Они подумали, что мы собирались улетать, не заплатив. Мы потом пришли в офис, он говорит, а вы куда собрались? А мы запустили двигатель уже. Да, потому что думали, нужно когда-то переехать. Ну, вот такие конфузы, да, вот по радио. Что там дальше делать? Немножко вот Бывает. Но что классно, да, и то, что мне понравилось, что после каждого полета, да, мы обсуждали, собственно, все, что было. Соответственно, после этого полета у нас также был дебрифинг, да, который мы обсудили, что мы делали хорошо, что мы делали плохо. Я, соответственно, выносил уроки для себя, чтобы, ну, до конца долететь. Понял? Не выйти посреди маршрута. Небольшими такими моментами запомнился мне полет до Дрездена.
Паша, тебе есть что добавить?
По Дрездену, наверное, нет. Ну, хорошо, что мы тогда сели и обсудили, на самом деле, какие были проблемы, потому что мы тогда вот как раз обсудили, что вылет из Риги, он был немного волнительным для Алексея, и мы договорились, что мы проговариваем все точки и вылета, и прилета заранее на земле, чтобы потом не было сюрпризов, чтобы потом никто себя не чувствовал некомфортно. Ну вот, и да, мы сделали вывод, что я не должен вестись на комментарии Алексея. Алексей не должен советовать, как летать на самолете, на котором ни разу не летал. Ну, мы друг друга поняли.
Правильно сказал, как отрезал, сказал, как отрезал.
И на следующий лег Алексей будет лететь с кляпом. 4 часа.
Ну, может быть, только перед посадкой, знаешь?
Перед посадкой в чек-листе кляп ставить.
Да, кстати, перед посадкой я, потом уже больше к концу, наверное, да, я смотрел, проверял просто по чек-листу на файнале. Я просто читал, Паша просто проверял. Так что я немножко говорил все-таки на посадке. На файнале немножко говорил. Ну, только по чек-листу. Только по чек-листу. Ну что, мы заправились, немножко даже что-то там откушали, пошли в терминал, там все было закрыто. Нас выпустили, ну, обычный терминал, обычного международного порта, в котором, как обычно, в такое время практически ничего не работает. Но мы нашли какие-то бутрики, что-то там покушали и обсудили следующий маршрут до Фрайбурга. Фрайбург — это небольшой аэропорт на, не знаю, тоже где-то там, где Швейцария, Франция, вот где-то в тех краях. Это был небольшой перелет, то есть если этот перелет был что-то больше 4 часов, насколько я помню, то следующий был довольно небольшой. И после того, как мы все обсудили, да, пошли дальше, заплатили, и нас повезли обратно на самолет.
То есть вы за один, то есть два лега в день делали примерно?
Ну, слушай, ну изначально мы планировали долететь за 3 дня, соответственно, по 2 лега в день.
Угу.
Ну, потому что заправка нужна, потому что нужно размяться.
В Дрездене вы сели примерно после обеда, да?
Я не помню уже конкретно по времени, но это было еще какое-то раннее время, угу. Для того, чтобы мы могли еще спокойно себе передохнуть и потом дальше долететь до Фрайбурга. Слушай, mm-hmm. Это, кстати, по планированию, да, по планированию, когда ты планируешь время, эти леги, сколько каждый, также нужно же учитывать, да, можно же прилететь, знаешь, по 3 часа, да, 3 часа и 3 часа. Можно прилететь, например, 5 часов и 1 час, да, нужно же также учитывать, какой из них более предпочтительный, и какие там есть, возможно, ограничения, где можно сесть. Потому что, например, мы не хотели садиться в Польше, потому что если мы будем садиться в Германии, да, дальше потом все равно, то лучше садиться в Германии, чтобы, знаешь, ну, не было еще дополнительного каких-то ограничений, знаешь, ковид-ограничений, какие-то еще ограничения, почему, ну, что-то угодно, что-то может придуматься, правильно? Поэтому, если можно было дотянуть до Дрездена, который очень близко возле Польши, вот мы спокойно туда и долетели.
А на Фрайбург на какой высоте летели, мне интересно?
Я уже не помню, на какой конкретно, но мы летали обычно на высоте где-то там 6500, 8500, да, то есть это flight level 6.5, либо 8.5, где-то около того, если я правильно помню, и потому что, да, в Германии ты летаешь там выше 3000 по
флайту. Да, но получается, что мы поднимались выше, когда появлялись горы или вода. То есть, если была обычная суша, поля, то мы летели на 6,5. Для этого самолета самая эффективная высота. То есть, он тогда летит свои 75%, самая быстрая скорость, неплохой расход. А если впереди горы, то, ну, понятно, что мы подымались. Подымались там 9,5, то есть, flight level 9,5 и вплоть до flight level 1,25, да, мы самая высокая подымались, насколько помню.
Ну да, когда, соответственно, Атлантику переезжали, перелетали, переплывали, переходили. Да, тут было flight level, да, 1.25, кажется. Ну, что касается самого перелета до Фрайбурга, то он был несложным, потому что мы уже немножко свыклись с немецким звучанием по по маршруту. И нужно сказать, что радио в Германии простое. То есть оно загруженное, да, действительно. Вот тот диспетчер, который сидит на Langen Information, который, соответственно, управляет всем трафиком, который летает в Classic Golf. Ну, не управляет, да, он предоставляет ему информацию. В какой-то момент он даже говорил, что у него из-за загрузки он не может предоставлять там трафик информейшн, к примеру, кому-то, а вот какую-то информацию он все равно рассказывал.
А у вас был в полете SiriusXM? Или у вас ADS-B, я так понимаю, нету в Европе? То есть вы какую-то информацию получали о погоде, TFR, METAR, все эти дела?
Да, это самая большая проблема, на самом деле, в Латвии, если говорить про ADS-B, что мы видим только трафик. То есть у нас был в центре прибор, который ADS-B-приемник, но в нем мы видели только трафик тех самолетов, у которых был ADS-B-out. А в Европе, опять-таки, если говорить про маленькие General Aviation самолеты, то ну, далеко не у всех ADS-B-out есть. Ну, как и у меня, на моем самолете тоже его нету, например. Поэтому помощи особо много не было. Да. Погоду мы ловили через мобильный интернет, если он где-то пробивался.
И нужно сказать, что на 6500, если летишь, интернет мобильный есть практически везде. Вот по маршруту, я бы сказал, наверное, в 70% случаев было покрытие. Ну, в крайнем случае, ты оставляешь телефон, и он там через какое-то время сам подгружает.
Вы рассматривали SiriusXM вообще как solution, как решение для этого полета? Потому что они продают небольшую коробочку, которая со спутника получает всю информацию. То есть типа, радар погодный, все прогнозы, все сводки, все нотамы, все это получаешь. Оно даже не очень дорого стоит, то есть там несколько сотен в год, насколько я помню.
Окей.
Ну, это вопрос, наверное, больше к Паше, но я так понимаю, что это для нашего полета, наверное, это было не так критично, потому что, ну, перед каждым полетом, естественно, у нас есть все, мы посмотрели все нотамы, все метары, все тафы, загрузили, соответственно, for flight, да, то есть сделали pack, то есть у него все это есть. И в случае чего мы можем спросить просто по радио, да, и какая погода там.
Ну да, я понимаю. Ну, все равно в течение, особенно если погода динамичная, допустим, погода меняется, в течение, пока ты в крейсере 4 часа сидишь, погода вся меняется, естественно. Все, радар полностью весь передвинулся, поэтому ну, очень удобно иметь все это на борту. И мне просто было интересно, то есть я знаю, что ADS-B у вас там особо нет, и мне было интересно, может, вы Sirius взяли себе.
Кстати, по поводу погоды, я вспомнил, что когда мы прилетали над Польшей, там передавали туман, но там и был туман, и причем был туман на очень большом расстоянии, вот буквально, знаешь, там чуть ли не от горизонта до горизонта, а? Причем такой туман, что вот из него торчат вышки, ну там трубы или какие-то эти ветряки, но вот туман реально закрыл всю землю. То есть если садиться, вот мы рассматривали вариант, да, вот как мы даже вроде высоту немножко набрали для того, чтобы было... возможность куда-то спланировать дальше, если нужно. Но если садиться вот в такой вот сплошной туман, который на земле, да, это немножко добавило нервозности. Как минимум капитану так точно.
Да, так и было. Это то, о чем я сильно переживал. Но вариантов других на самом деле не было. Мы могли облетать, но края этой полосы с туманом не было видно на самом деле. С какой стороны это облетать было непонятно. Ну, вот мы тогда поднялись, мне кажется, на 11 тысяч и перелетели.
Ну, да, туман довольно быстро он закончился, но все равно, знаешь, когда ты летишь, и вокруг тебя один туман, все-таки непонятно, да, вот мы обсуждали, когда летели, естественно, куда садиться в данном случае, да, если бы был отказ двигателя. Непонятно. Вот в случае горизонтальная видимость-то у Земли будет маленькая. Там такая довольно равнинная местность, но все равно.
Никакой не будет видимости, потеряешь управление моментально. Поэтому Cirrus, Caps, парашют, вот, все наше, хорошая вещь.
Верну про Cirrus.
Ну просто часто люди говорят, типа, что типа нафиг мне парашют. Сейчас меньше и меньше так говорят, но раньше часто говоришь, типа, я везде посажу его. Вот это идеальный вариант, да, то есть когда ты на парашюте, ты выбрал по карте, сможешь, где полянка большая, такая, вытянул парашют, прошел через туман без проблем. И норм.
Если еще немножко продолжить про радио и про навигацию в Германии, то у нас был практически прямой маршрут, насколько я помню, и нам разрешали пролеты везде, где нам нужно, без проблем. Может быть, там и был какой-то немножко редирект куда-то, но я ничего такого сложного не заметил, и Радио было четко и профессионально. При подлете уже к Фрайбургу, не знаешь, какая заметка стоит? Глайдер на подлете смутил команду.
Да, да.
Паша машет головой, действительно было такое.
Да,
я вижу, что вы крендель сделали перед посадкой. Это связано с глайдером или это?
Нет, 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 это было еще до этого кренделя.
А, окей.
До этого кренделя мы уже подлетали к аэропорту. Все, обговорили, где мы снижаемся, через какие точки, какой там круг, потому что круг там очень интересный в этого аэропорта. И я смотрю, где-то под нами, мы тогда были, мне кажется, на 7 тысячах, где-то под нами летит лайнер какой-то Airbus, может быть, Boeing. Большой, куда-то, я думаю, наверное, он на посадку куда-то, на какой-то аэропорт летит. Думаю, покажу-ка я своему коллеге этот самолет, делаю небольшой крен, говорю, смотри, вон там лайнер летит. А оказалось, что этот лайнер стал приближаться, и это не лайнер, а это был просто глайдер, который там кружил и, видимо, набирал высоту в каком-то термике или, не знаю, восходящих потоках. Потоках там гора была рядом. И да, тут вот мы поняли, что это не лайнер. Я резко отвернул в сторону, чем, конечно, озадачил Алексея, потому что он увидел сразу глайдер, в отличие от меня. В моей иллюзии это был какой-то Боинг.
Да, я что-то не понял сразу. Смотрю, вроде какое-то летательное средство, и Паша на него летит. Думаю, почему он на него летит? Что он хочет на этим показать?
Со словами, смотри, смотри, там Airbus летит.
Смотри, смотри, сейчас покажу тебе.
Вот, но нужно сказать, что этот аэропорт Фрайбург, он находится в такой долине, но долина за горами. Потому что, как Паша сказал, что там были 7 тысяч, там был еще этот глайдер, там, ну, такие есть. Горушки. И, соответственно, за этими горушками заходили, и уже высота у нас была довольно большая, поэтому мы сделали еще кружок высоту, это потеряли немножко, и, соответственно, сделали потом красивый заход, на котором я молчал, смотрел в окошко, любовался природой вокруг, а нужно сказать, что Фрайбург и вот вокруг это горушки, долина, очень красиво. И сам городок красивый, и все вокруг красиво. И мы... Нам сделали, мне кажется, чудесную посадку. Ну, я сказал, мы, ну, вот я сидел просто там справа, молчал, и я сказал, это важно.
Ну, поэтому он сделал хорошую посадку, да, потому что ты молчал. Да. Поэтому ты, считай, сделал свой вклад.
Да. И это мы еще ночевали, знаешь, там есть такой склон небольшой, там был отельчик, и с него открывается красивый вид на город. Ну, прям было отличное завершение, знаешь, такого летного, хорошего дня. Там два немаленьких лайка, то есть около больше 7 часов в перелет в сумме. Нас еще заправили, пришли такие очень, я бы сказал, мимимишные парень с девушкой, значит, такие веселые. Ну, хорошо, задорно заправили самолет. Очень такой интересный экспириенс.
Кстати, тоже displaced threshold огромный на этом аэропорту.
Да, потому что там, я думаю, из-за того, что либо горы, либо там город, чтобы не заходили очень низко.
Помню, они часто отрезают, чтобы большие самолеты не садились, чтобы шума не было.
Возможно. Возможно.
Когда народ начинает жаловаться, они часто берут, делают display threshold, и все. И джеты больше не могут прилететь. Иногда такое бывает.
Нужно сказать, что там еще такая вышка очень доброжелательная была. Паша к ним пошел там заплатить, они даже такси вызвали. Что? Да, они даже такси вызвали.
Да. Там еще интересно, что это был тот же диспетчер, который нас принимал. То есть я поднялся наверх, надо было заплатить за взлет-посадку, и этот человек один в вышке, он и по рации согласовывал, давал разрешение на взлет-посадку, и при этом тут же печатал мне счет, при этом тут же предложил вызвать такси, позвонил, вызвал такси, и все параллельно при этом он давал взлет-посадку бортам.
Да, и на следующий день, когда я пришел уже снова туда на вышку, что-то я хотел узнавать по поводу, как нам вылетать дальше, пересекать границу французскую, на какую там частоту переходить и вообще чего ожидать. Также все рассказал, писал, при том, что он тоже время и раздавал там информацию налево и направо по радио. Нужно сказать, что это аэропорт неконтролируемый, то есть он нас не контролировал, да, он давал информацию. Тут также меня немножко смутило, в том числе на вылете на следующий день, потому что когда здесь у нас, например, в UK, да, наш аэропорт есть information, они все-таки контролируют движение по аэропорту, то есть они говорят, куда рулить, они говорят take off on your discretion или что-то типа такого, а этот как-то был менее многословен, и я не совсем понимал, как бы, а уже можно взлетать, например, или нельзя взлетать, знаешь, или там можно рулить, или нельзя рулить. То есть он меньше давал команд. Ну, наверное, такой у них протокол.
Ну, я когда бы на Багамы летал, там тоже аэропорт, куда мы приземлились, он был как бы официально неконтролируемый, без вышки, но вышка стояла, и там сидела тетенька, и она, то есть теоретически аэропорт неконтролируемый, то есть она мне не может дать никаких указаний, в принципе. Но она, ты все равно говорил, типа, что я поехал взлетать, и она типа такая, окей, типа, взлетайте, типа, знаешь, такого плана. Но она типа для информационных целей, она там ветер тебе говорит и так далее. Да, иногда бывает confusing, знаешь, типа, что конкретно им от тебя надо и так далее.
Да, такое бывает. Когда я прилетаю, что я первый раз. Но, как уже сказал, там очень красиво, поэтому всячески рекомендую туда прилететь. Кстати, здесь нужно сказать спасибо Жене, который был в предыдущих выпусках, который много информации дал по аэропортам, куда там лучше прилететь, да, где лучше сделать транзитную остановку. Спасибо, Женя. И еще мы очень много информации почерпнули из Ютуба. Удивительно, но буквально в сентябре по вот похожему маршруту, где-то вот уже от Германии до Канарских островов, они, кажется, летели на Лансароте, летели три самолета немецких. И они это все выложили на YouTube вместе с переговорами, естественно, с маршрутом. И это очень помогло в планировании самого маршрута. То есть, например, вот этот аэропорт Фрайбург выбрали в том числе, потому что они там садились. Ну да, то есть они же почему-то его выбрали, да, и на Скадимоне были очень хорошие отзывы у этого аэропорта. Да и недорого там было, да, взлет-посадка. В общем, все было очень хорошо. Вот, и полоса хорошая, и городок хороший. Вот, но я хочу просто сказать, что вот какая-то сила YouTube, да, что вот ребята, которые пролетели этот маршрут, у них там, может быть, там сотни, знаешь, там просмотров, да, но это какой-то кладезь, огромный кладезь информации для пилота, который планирует похожий маршрут. Потому что они, там есть все радио, там есть комментарии по поводу, как они проходили там, знаешь, там границы, там Марокко, перелет через Атлантику, все такое. Ну, через Атлантику, это громко сказано, да, но все равно через какую-то часть Атлантического океана. Плюс аэропорты, в которых они садились, в которые они взлетали, соответственно, там есть заходы, выходы, радио. Вообще, это просто огромный кладезь информации. И спасибо, конечно, тебе, ребята, они нас не слушают наверняка, что они это все выложили, да. Это немножко было про планирование. Но, собственно, так закончился первый день до... перелетели. Слушай, за один день, да? За один день на Piper Arrow из Риги вот до Фрайбурга. Это же раз, два, три, четыре страны или что-то... Ну, очень много. Много стран. Много стран.
Это прикольно. Хорошо.
Да, это было хорошо.
Еще насчет последней посадки. Вот в этом дне мы не говорили о том, что там очень интересный круг, который, в принципе, ты привык подлетать, залетать в даунвинд, лететь противоположным курсом относительно посадки и делать 90 градусов, и спокойно садиться. В этом же случае там была очень странная фигура, то есть там надо было лететь вдоль реки, потом чуть-чуть левее, потом еще левее, и получается, что последний поворот, который с бейс на файнал, он не 90 градусов, он, наверное, градусов 120-130, то есть надо достаточно резко повернуть и вывернуть на файнал, чтобы было такое что-то новое. Почему они это сделали, тоже непонятно. Наверное,
ну,
для удобства.
Круг где-то был, он был пилотов. Где-то опубликован, вы заранее смотрели его.
Да, да, то есть это заход, визуальный заход, то есть надо было лететь вдоль реки. Наверное, это делалось для удобства, чтобы ты, увидев реку, мог понять, что вот он даунвинд, ты по нему летишь. Но на практике это скорее, наоборот, путает.
Возможно, еще из-за того, что там какие-то зоны не хотели, чтобы мы облетали на посадке, да? Потому что там как-то там заход как-то построен, что вот есть какие-то маркеры на земле, там какая-то дорога или железная, или еще какая-то дорога. И он действительно, знаешь, такой какой-то кривокосый этот круг, и, соответственно, то, что ты привык делать, например, на downwind, на cross... down?
Base.
Crosswind? Fine. Да, base fine. Thank you. Да, то, что ты привык делать на вот разных участках, да, это получается немножко confusing, потому что, а где что делать нужно, да?
Такое. Мне кажется, вы летели вдоль шоссе. У вас, получается, я смотрю по карте, вы, получается, полностью вдоль шоссе шли. Мне кажется, для шумности, потому что шоссе и так шумное, если сверху жужжит самолет, это не так, видимо, критично. Чем если бы вы летели бы нормальный downwind base final, вы бы над всеми этими домами летели, которые возле аэропорта.
Возможно.
Видимо, возможно, народ жалуется, да. Поэтому они вас...
Потому что трафика на самом деле там было много. Мы когда прилетели, перед нами было несколько самолетов, как только мы сели, за нами вылетало. Притом это был вечер, то есть буквально там минут за 40 до заката. И вообще, кстати, надо отметить, что там отношение к авиации очень видно, какое оно в Германии, оно отличается от той же Латвии, например. Или тех стран, там, где мы в дальнейшем, куда мы садились, потому что там это было, получается, было воскресенье, вечер, все ангары, они были открыты, люди, кто-то копается в двигателе своего самолета, кто-то тряпочкой протирает крылья, лакирует свой самолет, да, то есть там за нами взлетел Piper Cab желтый, да, который, ну, я, например, его первый раз видел, да, в Европе их немного. Паперкэпов. То есть там больше к авиации, как мне показалось, они относятся как, именно как хобби, в отличие от других аэропортов, где там это скорее, может быть, коммерция, большая часть самолетов это самолеты авиашколы, например, да. То есть тут люди просто в воскресенье вечером получали удовольствие от полетов. И это прям бросалось в
глаза. Это было заметно даже по теме вот ребятам, да, которые пришли нам заправлять самолет, но видно было, что им это нравится.
Да.
Ну, поэтому мне больше нравится садиться в маленькие аэропорты. Вы сели в Дрезден, да, большой коммерческий аэропорт, лайнеры все эти, все это бетон, все забетонировано до горизонта.
Да-да, именно так. Да. И, ты знаешь, причем парковка пустая, нас поставили посреди этой парковки, бетон, да, от горизонта до горизонта. Вот. Ну,
куда прикольнее сесть в маленький. Да, маленький аэропорт намного прикольнее, намного уютнее. Встретить каких-то людей, поговорить. Самое интересное, что где бы ты ни сел, все авиаторы, все говорят на одном языке. Можешь всегда подойти к любому пилоту и спросить про самолет и поговорить. Неважно, кто на чем летает, все всегда разговаривают.
Да, это было здорово, но нужно сказать, что после этого перелета, да, буквально после каждого перелета, я вот буквально падал от усталости. Я не знаю почему. Наверное, потому что я никогда не летал ничего похожего. Да, и со радио...
Ну, стресс.
Стресс, да.
Стресс, и... потому что это серьезный полет, долгий, ты концентрируешься, правильно? Ты же не сидишь расслабленный, там, чипсы ешь.
Кстати, нет, вот совсем нет.
Смотришь телевизор.
Я там как-то совсем был, мне кажется, даже перенапряжен. Мы уже обсуждали там дальше с Пашей, да, но как-то я был, наверное, перенапряжен, потому что смотреть за, знаешь, где мы летим, какие там зоны впереди, какие частоты ставить, что говорить, через какие точки мы пролетаем. А каждый раз, когда ты не понимаешь, что тебе говорят по радио, это еще добавляет больше стресса, да. Вот, поэтому действительно я уставал прям как-то от... неожиданно много, я не ожидал такого. Я, ну, думал, как-то будет попроще, но буквально хотелось просто к подушке после самолета и все.
Но с каждым днем тебя больше отпускало, на самом деле, согласись. Что первый
ну,
день.
Мы еще поговорим про Францию, да? Поговорим про Францию, да. Где меня совсем накрыло. Вот. А потом вроде как было уже полегче. Ну, слушай, ну к этому мы еще вернемся. Ну что, будем прощаться до следующего выпуска? Оставим самое интересное на потом?
Да, давайте.
Хорошо, это был какой-то у нас выпуск 54-й?
Четвертый.
Это был 54-й выпуск, в котором мы немножко только поговорили про удивительное путешествие из на Арона Канар, да, из Риги на Тенерифе, можно сказать по-другому. И надеемся, что в следующем выпуске таким же составом мы расскажем про то, как мы пролетели Францию, Испанию, Марокко и дальше перелет на Тенерифе. Очень много чего удивительно, и мне кажется, вот самое интересное начинается немножко дальше, поэтому не переключайтесь.
А подожди, а мы в Телеграм, вы будете выкладывать, да, эти tracks? Если кто из слушателей хочет посмотреть на наши GPS-тракс и так далее, вы хотите выложить какие-то скриншоты?
Это может? Хороший вопрос, да, то есть мы выложим какие-то тракс, чтобы было понятно, что происходит, скорее всего, в нашем Telegram-канале. Mm-hmm. И, возможно, мы даже сделаем страничку в Инстаграме, наконец-то, для нашего подкаста, и там что-то будет. Хотя там ссылками будет, наверное, сложно. Вот, но где-то информация будет, как минимум, в шоу-нотах точно к этому подкасту, да, плюс будет, хорошо, я сказала, что будет еще Инстаграм Паши, есть много фотографий у меня в Инстаграме, если захотите зайти посмотреть, то там все будет, где-то что-то вы сможете точно найти, какие-то ссылки будут в описании к этому подкасту, для самых интересующихся, да. Да. Вот так немножко кажется, сумбурно мы закончили, потому что, наверное, все-таки на эмоциях еще.
Это точно.
Ну ладно.
Да-да.
До скорых встреч.
Да. До слушания. Пока.
Пока-пока.